Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте! В эфире еженедельный журнал «На радио «Вера». С вами, как всегда, по пятницам в это время Алла Митрофанова. Эту программу мы готовим совместно с православным журналом для сомневающихся «ФОМА». В конце каждой недели мы подводим итоги, заглядываем немного вперед и традиционно говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Страх Божий – это боязнь наказания или страх расстроить отца? Что говорит об этом сирийская святоотеческая традиция? Не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить. Как на практике реализовать эти слова Христа и не подвести своих близких? Апостолы Петр и Павел, что общего было у этих очень разных людей? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Мы продолжаем в радиожурнале цикл бесед о сирийской святоотеческой традиции. И сегодня предлагаем разобраться, что такое страх Божий. Потому что, с одной стороны, в нашем языке есть выражение, например, «побойся Бога», а с другой, апостол Иоанн в своем первом послании пишет, что совершенная любовь изгоняет страх. И вот как сочетается одно и другое? Когда человек не делает чего-то плохого из страха наказания, наверное, в отношениях с Богом это допустимо, но это ведь страх раба перед хозяином, а мы Бога называем отцом и призваны стать ему детьми. И тогда страх Божий – это скорее не боязнь наказания, а страх расстроить отца или подвести. Что в отношении страха говорит сирийская святоотеческая традиция? На связи с нами Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, специалист по сирийской христианской традиции. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогая Алла. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Спасибо вам за вопрос. Вот, скажем, про святого Исаака Сирина часто говорят, что он не склонен к систематизации. Может быть, действительно, он не описывает некую систему последовательно от начала и до конца. И, кроме того, Исаак Сирин – удивительный поэт. Я советую почитать его молитвы, доступные онлайн, и соприкоснуться с его и поэтическим дарованием в том числе. Вот, но при этом Исаак Сирин любит выстраивать краткие, ёмкие схемы, которые легко запоминаются, к которым ты можешь обращаться в разных жизненных ситуациях. И вот в частности он говорит о трех видах отношения к страху. Вот вы упомянули, Алла, про отношение раба к господину и сына к отцу. И кто-то из наших радиослушателей, возможно, встречал описание трех видов любви. Любовь раба к господину, которую любовью сложно назвать, а скорее это страх перед наказанием. Любовь наемника к заказчику, которая связана с ожиданием награды. И это тоже несовершенная любовь. И, наконец, любовь сына к отцу. Вот кто-то, возможно, слышал о такой схеме. Часто она звучит у разных христианских авторов. А преподобный Исаак Сирин говорит о таких трех степенях. Есть состояние, когда человек не боится Божьего суда. У него отсутствует страх, потому что он вообще не задумывается о своей жизни. Исаак Сирин до состояния сравнивает с состоянием животного в том отношении, что человек, в принципе, не мыслит в категории ответственности свою жизнь. Есть состояние, когда человек ведет внутреннюю работу, когда человек совершает то, что Исаак Сирин называет «сердечный труд», и тогда человек внимательно следит за своими намерениями, за своими порывами, желаниями. И тогда он испытывает страх перед Божьим судом. То есть он начинает принимать ответственность за свои деяния, за свои состояния. И, наконец, есть третий этап, на котором человеку дается подлинно почувствовать божественную любовь. Когда он не умозаключает и даже не выводит это, скажем, из Евангелия, потому что усвоенное из книг, но не прожитое, недостаточно много открывает человеку. Но если человек опытно пережил божественную любовь, то вот на этом состоянии, говорит Исаак Сирин, у него снова пропадает страх. Тогда, когда человек переживает божественную любовь, когда он сверхрационально чувствует глубину Божьего замысла о каждом человеке, о всем человечестве в целом. Страх за наказание, страх отвержения пропадает у человека. То есть получается вот такое движение в три этапа: отсутствие страха, наличие страха и отсутствие страха. Но первое отсутствие страха – это совсем не то же самое, что второе. Одна ситуация, когда человек небрежен и поэтому не боится Бога, потому что он не воспринимает его всерьез. И другая ситуация, когда человек не боится Бога, потому что он уверился в его любви. В нашем цикле мы часто говорим об учении Исаака Сирина о Божьем всепрощении. И это учение разделяли и другие сирийские мистики. Помимо святого Исаака, Иосиф Хазайя в VIII веке подробно писал о тайне Божьего всепрощения. И когда эти слова звучат, важно понять, на какой из трех этих стадий мы находимся. И может случиться так, что человек слышит весть о Божьем всепрощении, а сам он находится на первой стадии, когда он не воспринимает всерьез идею ответственности за свои поступки. И тогда слова о Божьем всепрощении могут стать только дополнительным кирпичиком для его самооправдания. Хотя, пожалуй, если человек не воспринимает всерьез Бога и Божью любовь, то и эта весть не тронет его по-настоящему. Но, тем не менее, слова о Божьем всепрощении в таком состоянии человеку ничего не дадут, а, может быть, и могут его повредить. Поэтому есть у нас свидетельство из восточно-сирийской традиции о том, что Исаак Сирин сам советовал новоначальным монахам не давать читать его тексты, в которых он рассуждает о божественной любви, чтобы не вызвать их расслабление. Но при этом Исаак Сирин говорит, что если ты подлинно Божью любовь прожил, то ты уже не можешь о ней не говорить. То есть, с одной стороны, есть человек, который находится на втором этапе, который с трепетом относится к своим делам и боится Бога огорчить. И на этом этапе человек не может быть уверенным в своей конечной участи. И вот эта неуверенность побуждает его бодрствовать. А с другой стороны, человек, который Божью любовь уже прожил и ощутил, вроде бы это его личная тайна. Но Исаак Сирин говорит, что он не может не свидетельствовать о ней, потому что любовь, в принципе, выходит за пределы человеческого слова, когда человек любит, его сердце переполняется. И получается, что сам Исаак Сирин был таким человеком, который Божью любовь испытал и свидетельствовал о ней, несмотря на то, что для человека расслабленного его свидетельства могли показаться смущающими или заставляющими стать слишком уверенным в своем спасении и так далее. Итак, у нас есть три этапа. Когда человек не задумывается и не боится Бога, когда человек задумывается о будущем суде и испытывает трепет и живет с чувством неизвестности его конечной судьбы. И есть третий этап, когда человек опытно постигает божественную любовь, и в этом опыте он становится выше страха. Причем сам Исаак Сирин говорит, что человек, который этот третий этап пережил, он в других жизненных ситуациях может вернуться на второй этап, потому что человек, он же не всегда находится в состоянии изумления, не всегда человек находится в состоянии непосредственного боговидения. И даже великие опытные подвижники возвращались на второй этап, на этап, на котором ты с трепетом смотришь на свою жизнь. И на житейском уровне это сравнение тоже очень понятно, потому что, скажем, в жизни любящих людей, те, кто имеет опыт любви, знают, как расширяется мир для любящего человека, и какой источник силы он обретает, и как счастье преображает его жизнь. Но любовь требует усилия, любовь требует внимания. То есть любовь – это не какая-то самодвижная сила, ну или, может быть, это самодвижная сила, но если человек не будет с трепетом относиться к тому, кого любит, то очень легко погрешить против любви. Если человек не будет внимательным к тому, кого любит, если человек не будет внимательно следить за своим сердцем. И вот как Исаак Сирин описывает духовный опыт, внимание и изумление перед божественной силой соединяются. Как Исаак Сирин говорит, человек, которому вверено сокровище, не спит. Вот тоже его изумительная простая формула. Человек, которому дали большое сокровище, он не спит. И Исаак Сирин имеет в виду, что человек, которому дан духовный дар, а такой дар есть у каждого человека, да, вопрос в том, насколько человек видит его на данном этапе. Человек, которому дан духовный дар, да, этот дар – это не его, это дано ему свыше. Но он, получив этот дар, уже с трепетом его несет. Он не может его потерять. Это как вести какую-то драгоценную вещь и заснуть в электричке. Ну, и я, когда ездил с Сергиевого Посада в Москву, часто слышал про такие истории, когда человек засыпает в электричке, кто-то наглым образом подходит, забирает его сумку. То есть вот если человек, которому дан какой-то большой дар, он этот дар принимает не как свое, а как Божье. Но при этом отныне он с трепетом этот дар несет. То есть вот такое сочетание страха и любви. И тут мы можем прийти к еще одной формуле Исаака Сирина. Исаак Сирин говорит, что без страха любви не бывает. И вы, возможно, удивитесь, потому что мы знаем фразу из первого послания Иоанна: «Любовь изгоняет страх». Да, совершенная любовь изгоняет страх. А здесь Исаак Сирин говорит, что без страха не бывает любви. И нужно сказать, что Исаак Сирин часто обыгрывает противоположные смыслы понятий. И вот есть страх как малодушие, страх как трусость. И любовь изгоняет страх из человека. Любовь расширяет сердце человека. А с другой стороны, вот есть тот самый страх, о котором вы, Алла, сказали, и который сейчас прозвучал в моей речи. Страх как трепет. Страх как внимательный взгляд. И без такого трепета, говорит Исаак Сирин, любви не бывает. Поэтому мы можем говорить здесь о страхе перед Богом, который изгоняет любой другой страх из человека. Причем дальше еще можно мысль святого Исаака Сирина раскрыть. Для преподобного Исаака страх перед Богом особенно силен, трепет особенно силен, когда человек открывает для себя Бога как прощающего и милующего, потому что он боится такого милующего Бога огорчить. То есть, казалось бы, весть о том, что Бог милостив, должна человека расслабить, но по мысли Исаака Сирина, если человек открытым сердцем примет эту весть, то он, наоборот, будет с еще большим трепетом относиться к Богу. И получается, что весть о Боге как любящем усиливает в человеке трепет и изгоняет из него страх малодушия. И только человек, принявший и от всего сердца ощутивший весть о любящем Боге, сможет и к другим людям, к ближним и к дальним, к своим и к чужим, относиться с открытостью, снисходительностью, с готовностью вступить в диалог. И такой человек не будет расчеловечивать, близких ли, врагов ли, дальних ли, своих или не своих. Эта связка для Исаака Сирина принципиально важна. И получается, что изгнание страха из сердца как раз и дает человеку возможность наводить мосты к тем людям, которые кажутся ему чуждыми. Потому что на самом деле вражда имеет своим источником тоже страх. И преодоление вражды требует от человека смелости. Итак, я теперь систематизирую, я несколько схем описал, и теперь постараюсь выстроить из них целостную картину. Вот, хотя сам преподобный Исаак Сирин, как я сказал, не писал таких систематических трактатов, но в данном случае мы будем как библейская героиня Руфь, которая собирала колоски, оставленные жнецами. Вот и мы соберем колоски мыслей святого Исаака Сирина. Итак, он говорит о нескольких видах страха. Вот с одной стороны есть страх будущего суда. И Исаак Сирин говорит, что человек небрежный не испытывает этого страха, человек внимательный начинает испытывать этот страх, а человек, ощутивший Божью любовь, в этом опыте снова не испытывает этот страх, потому что любовь сообщает ему о Боге нечто такое, что он отныне перестает бояться. Дальше. Опыт принятия божественной любви для Исаака Сирина расширяет сердце человека, так что он других людей начинает понимать. И любовь изгоняет из человека малодушие. Вот даже на уровне метафор сердце расширяется, поэтому душа уже не маленькая. И по-сирийски, кстати, страх точно так же звучит. «Зоруф навша» – «малость души» буквально. И вот такой опыт любви, он сердце человека расширяет. И с другой стороны, человек, который получил такой дар, охраняет его с трепетом. И страх не как малодушие, а как трепет, как внимательный взгляд, как готовность беречь сокровище, становится как раз условием, ну или не условием, а такой страх сопутствует опыт любви. Страх как малодушие любовью изгоняется, а страх как трепет любви сопутствует.
Очень интересная получается картина, и мне кажется, очень важно, Максим, то, что вы сказали об отношении к людям, которых мы считаем врагами, которых, ну, зачастую в сознании своем человек расчеловечивает. Ведь это тоже происходит из страха. Я вижу что-то чуждое, мне это непонятно, мне проще в своем сознании убедить себя, что этот человек, он какой-то недочеловек, значит, к нему можно относиться враждебно, и можно к нему относиться со злом. И вот это сознание осажденной крепости, которое, ну, в разных исторических периодах тоже можно обнаружить в тех или иных исторических ситуациях. Осознание осажденной крепости, кругом враги, и я буду такую занимать внутреннюю самооборону от всего окружающего мира. Это тоже позиция страха. А выйти из этого состояния на свет, это значит вот этот самый страх преодолеть. Это помните в финале «Хроник Нарнии», когда уже все герои оказались, ну, если называть вещи своими именами, оказались в раю, там же в раю оказались и гномы, которые, сев в тесный круг, взялись за руки, зажмурили глаза и попытались еще и уши каким-то образом заткнуть, и повторяли: гномы для гномов, гномы за гномов. То есть вот это самая осажденная крепость, а вокруг них настоящий рай. И их все приглашают: войдите в эту радость этого рая, посмотрите, как прекрасен мир вокруг вас. Но они убедили себя, что их хотят обмануть, что сейчас, если они откроют глаза, то они увидят всякие ужасы, потеряют свою идентичность или что-то еще, и поэтому они остаются сидеть в этом кругу и повторять: гномы для гномов, гномы за гномов, убеждая в том самом самих себя, что вокруг враги, а мы будем вот оставаться вместе и никого в наш круг не пустим. И таким образом они сами себя лишили вот этого рая из страха, что с ними может что-то произойти, что они потеряют, условно говоря, самих себя.
Потрясающая притча, да, великолепно. Да, ну вот для Исаака Сирина, для других сирийских мистиков такая связка есть. Ну, мы этого, на самом деле, касались не раз, да, и помните, мы говорили, что если человек в этом мире, как в школе, получает опыт любви, и если человек не привыкнет к опыту любви, то он при встрече в будущем веке с открывшейся божественной любовью не сможет эту любовь принять. И для Исаака Сирина такая христианская любовь не знает ограничений. Эта любовь не замыкается на самом человеке или на какой-то общности. Сирийские отцы настаивают на том, что если человек ощутил Бога как любовь, то в нем открывается любовь ко всякому другому человеку. Это путь нелегкий, но вместе с тем жить в любви несравненно легче и счастливее, чем жить в ненависти. То есть путь любви, казалось бы, требует от человека невозможного – найти общий язык с тем, кого ты считаешь чужим, кого ты считаешь врагом. Но в этом пути человек становится счастливым. А путь ненависти неизбежно уподобляет человека демонам. И идея праведной ненависти может здесь быть ловушкой. И о праведной ненависти, то есть о такой ненависти, которая оправдывается религиозными положениями, преподобный Исаак Сирин говорит. Вот вышла статья недавно Дмитрия Федоровича Бумажного, моего дорогого коллеги, который описывает образ пророка Илии у разных отцов церкви. И вот как раз он там касается рассуждения Исаака Сирина, что он говорит, что не думай, если ты захочешь низвести огонь, что Бог примет эту твою ревность. Да? Вот у него там есть рассуждение, что если ты будешь одобрять тех, кто низводит огонь, то ты подлежишь суду. Ну вот этой темы тоже мы касались. И, конечно, история из «Хроник Нарнии», приведенная вами, это гениальная просто иллюстрация этого принципа, которым дышит восточно-сирийская духовная традиция.
Спасибо вам большое за комментарий. Есть о чем подумать.
Спасибо большое, дорогая Алла. Спасибо большое, дорогие радиослушатели.
Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, специалист по сирийской святоотеческой традиции, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье будет читаться фрагмент из 6 главы Евангелия от Матфея, где в продолжении Нагорной проповеди Господь говорит: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» И дальше тема иерархии смыслов в человеческой жизни. Продолжаю цитировать. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Конец цитаты. Значит ли это, что не надо заботиться о еде, одежде и всем остальном вполне земном и при этом необходимом? К чему призывает здесь Господь? Об этом в комментарии протоиерея Федора Бородина, настоятеля храма святых врачей без Сребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке.
Вы знаете, в этой части 6 главы есть два слова Христа, которые являются ключом к пониманию. 25 стих. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться». Понимаете, для души не заботьтесь, что есть что пить, во что одеться. То есть, когда наша душа увлечена этим, именно душа, когда мы забываем о ее вечности, о ее предстоянии Богу, вот в этом порог. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Вот именно тогда, когда нарушена эта иерархия, когда мы говорим, как помните, в притче: «Душа, много богатства у тебя, покойся, ешь, пей, веселись». Это то, что нельзя говорить душе. Душа не должна становиться плотью, понимаете, по своим ожиданиям, по своей наполненности. Все остальное надо предать Богу, и тогда на самом деле, если для души своей ты будешь заботиться о Царстве Божьем, если ты будешь искать его прежде всего, то все остальное будет настолько, насколько нужно. И если будет тяжело, то будет переносимо, потому что будет обретаемо главное. Мне бы, знаете, вот хотелось бы остановиться на этих словах, с которых вы начали, а немножечко, может быть, даже утяжелить их, ну, вот эту загадочность. Христос однажды сказал: «Ничто входящее в человека извне не оскверняет его, но исходящее изнутри оскверняет, потому что исходит из сердца». А глаз – это орган, нацеленный на прием. Если язык, да, это вовне, руки, ноги, мы действуем вовне, то глаз он только принимает. То есть, если вот так понимать слова Христа прямолинейно, то не может зрение осквернить человека, ведь это входящее не может его осквернить. А вот оказывается, нет. Понимаете, потому что глаз здесь – это образ нашего отношения к миру, к Богу, к своей судьбе, к другим людям. Это то, какие, ну, если можно так сказать, фильтры стоят на нашем глазу. И здесь очень интересный смысл, который раскрывается в сравнении церковно-славянского и русского перевода. По-русски – если око твое чисто, то тело светло. По-славянски просто. То есть если в тебе есть простота, если в тебе нет вот этой болезненной сложности, если ты целен, тогда в восприятии мира, если ты на все смотришь чисто и просто, тогда все твое тело, то есть вся твоя личность, здесь, наверное, это так, то есть весь ты будешь светлым. А если око худо, а по-славянски лукавый. То есть если ты смотришь, как сатана, он лукавый, да, на все. Если у тебя взгляд искажен на Бога, ты смотришь с ропотом, с унынием, с отчаянием, ты без любви на него смотришь. На ближнего ты смотришь лукаво, это как? Это когда мы всех готовы осудить до того, как вообще мы о них подумаем, мы к ним подходим уже с осуждением. На судьбу свою смотрим как на несправедливость какую-то, то мы становимся темным. То есть если человек воспринимает все чисто, просто, с благодарностью Богу, то это светлый человек в любых обстоятельствах жизни. Господь с ним, поскольку Господь абсолютно чист и абсолютно прост, как святые отцы, они на этом настаивали, особенно каппадокийцы, много раз об этом говорили, что все, что сложно, все распадается, все умирает. Бог бессмертен, Бог есть жизнь, потому что он абсолютно прост. Кстати, очень интересно, что именно поэтому Христос и говорит нам быть похожими на детей, потому что дети просты в том смысле, что они несложны, они абсолютно искренни, они что думают, то и, значит, воплощают жизнь, да, там, когда еще говорить не умеют или когда говорят. У них нет никакого вот этого лукавства, второго дна, они ничего не скрывают. И Евангелие призывает вот этим чистым или простым внутренним естеством глядеть на все и понимать, что для души нельзя заботиться об одежде. Нельзя заботиться о еде. Вот. И прежде всего нужно искать Царство Божие. Тогда все остальное приложится. Не приложится, да, бывает. Приложится столько, сколько от Господа надо. Приложится столько, сколько нужно для спасения. Вот сколько нужно тебе для того, чтобы ты вошел в радость Господа твоего. Как услышал эти слова, войди в радость Господа твоего, да, в конце своей жизни от Христа. О чем еще нам переживать, к чему нам еще стремиться, как не к этому.
Иногда это бывает, знаете, как сейчас принято говорить, на поддержание штанов. Ну, то есть дается что-то, но буквально на грани для того, чтобы было чем накормить себя, близких, детей.
Как отец восьмерых детей из такой большой семьи, прекрасно знаю, каково это. Вижу и по прихожанам вижу, и то, что людям стало тяжелее жить, вижу, переживаю, молюсь об этом. И нет, наверное, никакого греха в том, что ты будешь молиться о том, что Господь дал тебе другой заработок, другую работу, помог тебе с решением твоих проблем всех, дал там деньги, чтобы платить лечение, лекарства для детей. В этом греха никакого нет. Но если ты сначала встаешь на молитву и говоришь «Отче наш», то ты называешь Бога Отцом, напоминаешь себе о своем Отечестве, и ты весь погружен в это. А потом хлеб наш насущный – это когда-то там потом совсем. Понимаете? А да приди царствие твое. Да пусть будет воля твоя, как среди ангелов, так и на земле, и прежде всего во мне, потому что я тоже земля. Потому что Адам так и переводится, как земля. И каждый из нас в каком-то смысле Адам. А о хлебе ты просишь потом. Тогда и будет, что дать детям, понимаете? И будет, чем наполнить их жизнь, и как сделать их жизнь радостной.
Это был комментарий протоиерея Федора Бородина, настоятеля храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным журналом для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио «Вера».
Еженедельный журнал в эфире на «Радио «Вера». С вами Алла Митрофанова. И эту программу мы готовим совместно с православным журналом для сомневающихся «Фома». Далее в эфире. «Онковики» – электронная энциклопедия для всех, кому важно больше знать о раке и возможностях его лечения. Апостолы Петр и Павел – что общего было у этих очень разных людей? Как не думать о грехе, если мысли сами лезут в голову? От журнала «Фома» новый выпуск подкаста «Тет-а-тет» о том, как бороться с дурными помыслами. И мы продолжаем наш радиожурнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «Не напрасно» ведет огромную просветительскую работу в области онкологии. Есть целый информационный портал, который называется «Онковики». Это электронная энциклопедия, которую пишут практикующие врачи-онкологи. Там доступным языком рассказывается о раковых заболеваниях и всех современных методах лечения. Подробнее об этом проекте и о том, кому он полезен, узнаем прямо сейчас. На связи с нами Лариса Ежихина, выпускающий редактор «Онковики» энциклопедии по онкологическим заболеваниям. Лариса, здравствуйте.
Алло, добрый день. Добрый день, слушатели Радио Веры. Дело в том, что в России очень много людей болеют онкологическими заболеваниями. Вот, например, в 2023 году по статистике это 670 тысяч человек. И я на своем собственном опыте знаю, у меня у мамы рак поджелудочной железы. Это случилось 2 года назад. Знаю, что когда это происходит, часто не хватает информации. Вообще, что значит это заболевание, какие прогнозы, чем лечится, куда идти. И в какой-то момент фонд «Не напрасно», сотрудники фонда подумали о том, что было бы здорово создать такое единое пространство, такую энциклопедию, справочник о разных онкологических диагнозах, где в одном месте собрано все самое важное, что интересует человека, как только он узнал об этом, или кого-то, да, из его близких. Это сразу же снимает, во-первых, тревожность, во-вторых, ты начинаешь ориентироваться в информации и понимаешь вообще, что делать раньше. И несколько лет назад фонд «Не напрасно» запустил такой проект «Онковики» — энциклопедия по онкологическим заболеваниям. Проект делает большая команда разных специалистов. Это, конечно, прежде всего практикующие врачи-онкологи. Они пишут статьи о болезни. Также это литературные редакторы, которые потом помогают делать текст более понятным, да, для читателя и с заботой о читателе. Это иллюстраторы и разработчики. В итоге получился очень, ну, на мой взгляд, крутой проект, куда ты можешь прийти и почитать, вот, например, да, тот же самый рак поджелудочной железы. Ты понимаешь о том, как устроена поджелудочная железа, какие заболевания бывают, что значит вообще рак поджелудочной железы и какие вот методы лечения бывают, что делать, если случился рецидив, а вообще как изначально, как подготовиться к походу к врачу, например, потому что это тоже важно. Например, в моем случае, в случае моей семьи, у мамы случился рецидив в декабре 2023 года. А осенью как раз, я тогда еще не была в этом проекте, на «Онковике» вышел огромный раздел по раку поджелудки. Я зашла и увидела, что вот рецидив, как правило, случается от 5 до 23 месяцев после окончания лечения. И у моей мамы это случилось вот как раз хрестоматийно через 23 месяца. Плюс я почитала другую информацию, и меня это очень сильно успокоило. Я сразу же выписала какие-то важные вещи и поняла, что делать дальше. То есть «Онковики» — это такая справочная информация. Она, кстати, важна не только для тех людей, которые вынуждены или хотят больше знать про рак, но и будет очень полезна для врачей, потому что в «Онковике» публикуется самая последняя информация, основанная на новейших исследованиях по разным видам рака. И помимо объемного справочного материала, как «Онковики», у фонда «Не напрасно» есть еще несколько прекрасных информационных проектов. Это и скрин-тест, то есть любой человек, если у него появились какие-то подозрения или он беспокоится, он может зайти на сайт скрин-тест и пройти тестирование, по результату которого он получит индивидуальные рекомендации для профилактики рака. Помимо скрин-теста есть еще один проект «Просто спросить». Это бесплатная справочная служба для онкологических пациентов и их близких. И это как раз тот вариант, когда, например, вот в «Онковике» вы получили вообще весь объем информации, а в «Просто спросить» вы можете прийти, написать, что вас беспокоит, прикрепить документы, да, куда вам идти лучше, в какую клинику обратиться, что выбрать, какое лечение, возможно, да. И вам в течение 2-3 дней наши врачи отвечают, а отвечают на вопросы тоже врачи-эксперты. Вам ответит врач, и дальше он будет вести вас, покуда у вас этот запрос остается. То есть «Онковики» — это такая база теоретическая, а дальше вы можете уже идти в другие проекты, и таким образом создается целая информационная экосистема, которая поможет человеку справиться с волнением, с тревожностью, понять, что делать дальше, утвердиться, что ли, да, утешиться, успокоиться и начинать уже предпринимать конкретные шаги без паники, без страха, без огромного обилия разной информации, да, там, включающей, может быть, где-то нетрадиционную медицину. Здесь все-таки именно настоящий докмед, доказательная медицина.
Лариса, а правильно ли я понимаю, что если, ну, к примеру, вот первый пласт информации обрушивается на людей и начинаются разговоры про лучевую терапию, таргетную терапию, химиотерапию и так далее, и вообще не очень понятно, а о чем идет речь? Вот эти термины, они тоже есть на сайте Онковики, и доступным языком можно прочитать и разобраться.
Да, на сайте есть раздел «Общие вопросы про рак». И кроме того, вообще внутри других разделов рак легкого, рак кишечника, да, и дальше. Там тоже идут ссылки на другие страницы Онковики, где как раз объясняется, что такое таргетные препараты, да, что такое лучевая терапия, химиотерапия, биопсия, да, что это. И самый важный принцип, который изначально лежал в основе Онковики, это сделать такой справочник, как будто бы человек пришел на прием к врачу, и у врача есть бесконечное количество времени, чтобы ответить на вопросы пациента, на все вопросы, которые его беспокоят, чтобы человек не переживал, что он может задать глупый вопрос, чтобы он не беспокоился, что вот он не понимает, о чем идет речь, чтобы он не думал о том, что вот в очереди сидит еще 20 человек, и у врача нет времени на него, и он поэтому стесняется задать вопрос. Но дело в том, что это проект благотворительный, и создание каждого раздела по тому или иному онкологическому заболеванию это стоит средств. Мы собираем пожертвования, и благодаря пожертвованиям уже начинаем работу над разделами.
Адрес сайта wiki.nenaprasno.ru. Не напрасно в одно слово. Это название фонда, который ведет проект энциклопедии по онкологическим заболеваниям. wiki.nenaprasno.ru. И там же на этом сайте внизу можно увидеть и другие проекты. Скрин-тест, просто спросить и так далее. То, о чем вы сейчас говорили. Лариса, как поддержать можно было бы работу Онковики?
Существуют разные способы поддержки. Можно зайти на сайт, спасибо большое, вы уже сказали, адрес wiki.nenaprasno.ru, и здесь оформить регулярное, то есть ежемесячное или разовое пожертвование. Можно стать, это может быть как физическое лицо, так и юридическое лицо, можно стать спонсором раздела. Например, раздел о раке поджелудочной железы. Об этом есть информация, если зайти на раздел, что эти материалы подготовлены при поддержке Кирилла Гришанова и Сергея Бурунова. Актер Сергей Бурунов, у него мама болела раком поджелудочной железы, и он в память о ней решил поддержать проект и выпустить материалы об этом виде рака, чтобы они помогли другим людям с раком поджелудочной. То есть можно либо разово помочь, либо помочь созданию конкретного раздела, связавшись уже с нами через контакты, которые тоже указаны на сайте.
wiki.nenaprasno.ru – раздел, который называется «Помочь проекту», и здесь указаны способы, как можно вас поддержать.
Да, да, большое спасибо.
Вам спасибо за эту работу, и надеюсь, что с помощью Онковики очень многие люди получат максимально быстро и максимально в понятной форме необходимую информацию о заболевании и о способах лечения. Дай Бог.
Большое спасибо.
Лариса Ежихина, выпускающий редактор Онковики, энциклопедия по онкологическим заболеваниям, была с нами на связи. Напомню, сайт Онковики – wiki.nenaprasno.ru. Ненапрасно – это название фонда, который выпускает энциклопедию Онковики. wiki.nenaprasno.ru. Там вся подробная информация о раковых заболеваниях и современных способах их лечения. И там же на сайте есть раздел «Помочь проекту», где указано несколько способов, как Онковики можно поддержать. wiki.nenaprasno.ru. Спасибо всем, кто поддержит это замечательное начинание. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Сегодня, 12 июля, день памяти апостолов Петра и Павла, и заодно окончание Петрова поста. Совершенно исключительные люди, конечно, Петр и Павел, и при этом очень разные. И по социальному положению, и по семейному, и по уровню образования, и по профессии. Павел – римский гражданин, интеллектуальная элита. Петр – простой рыбак и, кстати, женатый человек, в отличие от Павла. Петр в земном пути Христа стал его ближайшим учеником. Павел же не знал Спасителя в то время, а потом, вплоть до своего духовного переворота, был гонителем христиан. Два очень разных человека, и при этом в церковной традиции у них общий день памяти. Что то главное, в чем они совпадают? Об этом в комментарии историка, богослова, протоиерея Тимофея Китниса, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы при одноименном монастыре в Клаузене в Германии.
Да, действительно, жизнь этих двух замечательных людей, которых церковь именует первоверховные апостолы, чрезвычайно и интересно, и сами люди по себе, и тот, и другой, вы это совершенно правильно заметили, они одновременно и похожи, и не похожи. Ну, начнем с того, что у них, так скажем, абсолютно разный социальный статус. Когда призывается апостол Петр, его призывает лично Христос. И очень, кстати, интересно, сам призыв происходит, да? Апостол Петр по профессии рыбак. Так скажем, потомственный рыбак, и отец у него тоже рыбак. Он рыбачит. В это время Христос подходит и говорит ему: «Следуй за мной». И вот очень удивительно. Мы ничего не знаем о жизни Петра практически до вот этого призыва, но видим очень интересный момент. Он тут же бросает сети, и тут же идет за ним. То есть он не говорит: «Давай, я сейчас вот только-только вот что-то вот закончу, сейчас помогу моему отцу и пойду тебя послушаю». Нет, моментальная реакция. Удивительно, как будто человек всю жизнь к этому готовился, что к нему придут, позовут, он тут же, значит, все оставит и пойдет. Ну, это говорит, кстати, о том, что апостол Петр, несмотря на то, что он к тому времени был женат, тем не менее был человеком молодым, был достаточно. И, собственно, и сам Господь наш Иисус Христос тоже был молодым человеком. Но он рыбак. И дальше вот что-то такое в нем увидел Христос, а что? Ну, прежде всего, вот это вот глубинную, видимо, тоску по истине. Вот то, что и именно присутствовало Петру. Потому что дальше мы что видим? Он постоянно идет за Христом. Он не только даже присутствует при каких-то очень важных событиях, там, при преображении, да, при воскрешении и прочих чудесах. Он постоянно как бы вот пытается продвинуться, что ли, ко Христу. Сделать их отношения наиболее глубокими, полными. Именно он пытается идти по воде, да, апостол Петр. Именно он, апостол Петр, когда в какой-то определенный момент ноги отходят от Христа, именно он исповедует его Сыном Божиим. А в другом случае, когда Христос вот к ним обращается, там их осталось 12 апостолов, да, другие разошлись после его вот проповеди о том, что кто не будет есть плоти и крови моей, да, тот не может спастись. После этого многие в недоумении разошлись. И Христос как бы обращается к апостолам и говорит: «А вы тоже не хотите ли уйти?» А Петр говорит: «Нет, некуда нам идти. Ты имеешь глаголы жизни вечной». Вот эта вот удивительная внутренняя жажда Христа, какого-то внутреннего постоянного устремления к Богу, углубления вот именно вот отношений к Богу, с Богом. Да? Вот эта порывистость, да? Вот это вот, в этом весь Петр. И в этом он находится до того момента, пока не происходит вот эта очень известная такая внутренняя на тот момент для него катастрофа, когда он отрекается от Христа. Отрекается от Христа три раза, и только Господь знает те вот внутренние, нравственные, да, вот духовные мучения, которые он испытывал до тех самых пор, пока не увидел Христа воскресшим. И дальше очень тоже вот удивительная вещь, вот этот опыт падения, да, Петр тоже вот пересматривает как какой-то вот новый опыт отношения с Богом, очень важный для него. Он становится удивительно смиренным человеком, удивительно терпеливым человеком. Именно он говорит о Павле, об апостоле Павле, он говорит, что это человек чрезвычайно важный для церкви. Я к нему, к Павлу относятся далеко неоднозначно, даже среди апостолов к нему неоднозначно относились. И вот такой Петр, да, горячий, порывистый сначала, а потом глубоко смиренный, познавший вот эту вот истину о том, что пока с человеком Бог, он может все что угодно. Как только Господь отходит, человек во многих вещах становится бессильным, да, и происходит падение. Кто такой апостол Павел? Это, кажется, полная противоположность Петру. Павел родился в Тарсе. Он происходит из достаточно известной семьи. Он получает, в отличие от Петра, самое такое вот глубокое религиозное образование. Он воспитывается у ног, как он сам пишет, очень известного авторитета, да, Гамалиила. Это один из таких очень известных авторитетов в иудаизме. Кстати, он почитается и христианами тоже. Он готовит себя с молодых ногтей, да, он глубоко укоренен вот в иудейской традиции. Он готовит себя к служению именно в качестве учителя. Раввина он готовится служить. Кстати, вот интересный момент. У него же была профессия апостола Павла. Он мог шить палатки. Для чего она ему была нужна, когда он вроде бы готовился идти по духовной линии? Она была нужна для того, что все раввины работали. Они должны были иметь какую-то специальность, а проповедью, да, чтением, толкованием Торы, закона занимались, ну, что называется, по субботам, да, и в другие там дни, то есть свободное от работы время. И мы видим апостола Павла в начале, один из источников, главных источников о его жизни, это книга «Деяния апостольских», видим, что он совершенно такой, как он сам себе писал, фарисей из фарисеев, законник из законников, из колена Вениаминова, и, видимо, его даже гонителем христиан. И тут, опять же, происходит та вещь, которая позволяет впоследствии Николаю Бердяеву, нашему замечательному религиозному философу, да, назвать Павла религиозным гением. Вот он идет со специальными письмами, чтобы гнать христиан в Дамаске. Он присутствовал при побиении камнями первомученика Стефана. Он стерег одежды, и некоторые говорят, что он был еще несовершеннолетним, поэтому не принимал участия в этой казни, да, а как несовершеннолетний, там, просто стерег одежды. Те, кто, собственно, казнил первомученика Стефана. И вот он идет, пылая яростью, пылая вот этим вот праведным, в кавычках, гневом в Дамаск, чтобы преследовать дальше эту опасную ересь. И по дороге ему является Христос. И не только вот там происходит, не только он слышит голос, не только Христос спрашивает, зачем ты гонишь меня, Павел. А происходит удивительная вещь. После вот этого обращения к нему Христа, после того, как он там ослеп на несколько дней, да, после того, как к нему возвращается зрение, с ним совершается вот следующий переворот. Ведь ему достаточно сложно, представьте, выйти из той социальной среды, где он находится, где его все уважают, где о нем сложилось определенное мнение, где он собирается делать карьеру. Он не просто тихо отходит в сторону. Нет. Он начинает, чем приводит всех в замешательство, проповедовать Христа. И в чем же здесь гениальность? А гениальность в том, что мы видим в апостоле Павле все-таки вот ту же черту, несмотря на очень, вроде бы, их такую абсолютно не схожесть с Петром, но вот тот же запрос внутренний к истине. Он хотел познать истину. Он ошибался на тот момент, когда гнал христиан. Но как только истина ему открылась, он не стал советоваться с плотью и кровью, как он потом напишет. Да? Вот она истина. А значит, все. Разрываются все социальные связи. Разрывается абсолютно все то, что было ему дорого, чисто по человеческим каким-то, да, карьерным даже соображениям. Нет, все, истина здесь, значит, надо служить этой истине, которая непосредственно в лице Христа ему открылась. И дальше что происходит? Дальше происходит удивительная вещь. Именно Павел, хотя, как он напишет в одном из писем своих, да, что я тоже апостол, и мне Христос открылся, да, он открылся как вот последнему, как он пишет из апостолов, как извергу, о том, что, как в свое время Петр все время помнил, что о своем отречении от Христа в ту страшную ночь, да, так Павел всю свою жизнь помнил о том, что он гнал христиан. Он лично, возможно, никого, слава Богу, не казнил, не убил, но он гнал христиан. Да? По его, так скажем, именно наветам христиан бросали в темницы. И вот он об этом помнил всю жизнь. И тем не менее, вот этот глубокий запрос на истину и как бы тот момент, та точка, вот, с каждым же из нас происходит нечто подобное. Нам открывается Христос. Быть может, не так, как Павлу, да, и не так, как Петру, но все равно открывается. Он нас призывает через Евангелие, через знакомых людей, еще каким-то образом. И мы загораемся. Мы вроде бы вот идем, стремимся к Нему, но наступает какая-то вот точка, когда этот вот огонь, ну, начинает, гореть не столь ярко. Так вот, у апостола Павла, у него даже была такая вот запись в одном из его писем, что духа нельзя угашать, духа не угашайте, всегда радуйтесь. И проповедь, собственно, Павла, это вот эта вот проповедь вот той радости, настигнутой радостью, да, проповедь вот той радости, свободы и веры во Христа. Даже вот наступает такой очень интересный момент. Павел, законник из законников, фарисеев из фарисеев, первый понял, что вот сейчас, особенно когда он стал проповедовать среди язычников, да, заставлять их соблюдать закон Моисеев, который очень сложно соблюдаем даже внутри иудейской традиции, ну, невозможно. То есть Христа невозможно проповедовать именно в этом формате. Ладно, да, человек, который рожден в иудейской традиции на тот момент, да, и, собственно, это была позиция апостола Иакова, и некоторое время это даже была позиция апостола Петра, он принимает Христа, но остается как бы внутри иудейской традиции в том числе. Это еще можно понять и принять как на тот момент. Но для язычника, который совсем в другой среде находится, это невозможно. И Павел, в чем его, в том же, опять же, его гениальность миссионерская, именно в этом он первый это понял и первый стал активно проповедовать и создавать церкви из язычников. Кстати, апостолу Петру тоже был такой момент в книге «Деяния апостолов», когда он крестит и видит, как Дух Святой сходит на абсолютно языческую семью. Но, тем не менее, Петр, ну, как, опять же, мы видим такой вот фрагмент, все время находится между вот той партией апостолов, которая считала, что надо оставаться внутри иудаизма и надо заставлять тех, кто входит и принимает Христа, одновременно исполнять закон Моисеев. Да? Вот это была одна партия. И ему был глубоко симпатичен Павел и позиция Павла. И вот даже такой фрагмент очень интересный, когда они находились в одном месте, молились, да, встречались с язычниками, вместе, естественно, ели. И вот пришли некоторые от Иакова из Иерусалима, и Петр стал уклоняться. Ему так, из каких-то таких, видимо, внутренних политических соображений, неправильных, да, дипломатических соображений, он стал, вот, так скажем, не показывать того, что он и с язычниками тоже находится в общении. И Павел, вот со всей его, вот в этом весь Павел, да, очень открыто, очень ярко Петра останавливает, и даже более того, чуть ли не называет его лицемером. Да, говорит, зачем ты лицемеришь? И опять же, что интересно, Петр принимает это обличение. Он принимает это обличение, будучи глубоко человеком смиренным. Он воспринимает это с миром, так как видит в этом правду Божию. Вот это то, что вот соединяет по мысли и по внутренним вот чувствованиям и Петра, и Павла. Вот глубокий запрос на истину. И понимание того, что ты можешь оказаться неправ. И какой бы ты в это время ни занимал там должность, да, какое бы положение ни имел, да, или влияние, ты должен сказать, да, я неправ в этот момент. Я в этот момент неправ. Чем, хотя и тот, и другой апостол называется первоверховным, они оба понимали и помнили, и тот, и другой, что Христос мыслил вообще о начальствующих в христианской общине. Как он умыл ноги в свое время апостолам перед Тайной Вечерей, так и заповедовал всем тем, кто непосредственно будет потом заниматься миссионерской деятельностью, рассказывать о нем, о Христе, создавать общины, церкви. Они должны не руководить, не распоряжаться, да, не быть начальниками там, департамента, они должны служить. В этом идея Христа, каким должен быть начальствующим и каким должен быть первоверховным человек, как он должен руководить. И тот и другой, и Павел, и Петр этот завет исполнили. И не зря Господь соединяет их в одном великом городе, это в городе Риме. Именно там заканчивается проповедь и Павла, и Петра. Именно там они принимают мученическую кончину. Интеллектуал Павел, будучи римским гражданином, принимает почетную, с точки зрения римлян, смерть от меча. Именно там, в этом же городе, в бывшем цирке, на Ватиканском холме, апостол Петр, который не был римским гражданином, смиренно принимает мученический венец на кресте. И даже в тот момент, это уже не книга «Деяния апостолов», это апокриф, но тем не менее она очень характерна для Петра. Вот тот момент, когда его распинают, он, согласно вот этой легенде, говорит следующую фразу: «Я недостоин быть распятым, как мой учитель, поэтому, пожалуйста, переверните крест». Даже если этого не было, в этом весь Петр. Тот глубокий мир, любовь и понимание, что любой человек может пасть, любой. Но благодаря Христу он может не просто подняться, а даже стать первоверховным апостолом.
Это был комментарий историка-богослова протоиерея Тимофея Китниса, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы при одноименном монастыре в Клаузене в Германии. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент подкаста «Тет-а-тет», где Александр Ананьев и, опять же, протоиерей Федор Бородин разбираются, что делать, если мучают греховные помыслы. Среди прочего, отец Федор отмечает, что уныние – это тоже следствие того, что человек определенный помысел в себя впустил. Фрагмент подкаста в нашем радиожурнале.
Есть опыт, ну, например, уныния. Уныние, о котором Иоанн Лествичник говорит, что это вкушение ада. То есть вот попробовать как в аду – это вот унывать. И ты приходишь к священнику на исповедь: «Батюшка, я унываю, потому-то и потому-то». И говоришь, что у тебя какие-то тяжелые обстоятельства в жизни. Он тебе говорит: «Нет, не поэтому». Грех, и это одна из аксиом аскетики, он во мне имеет источник. Снаружи он имеет только поводы, которые дают ему расцветать. Поэтому смиренный человек никогда не унывает. Если ты впал в уныние, где-то ты пропустил помыслы гордости, где-то ты вознесся. Повторюсь, смиренный человек не унывает ни в какой ситуации. И так далее, и так далее. То есть где-то ты, и духовник, он постепенно учит человека вот этой, ну, если хотите, гигиене духовной, чтобы не заразиться тяжелыми болезнями духовными. Он учит, что вот этого нельзя. Там, зачем ты там оставался один на один с красивой девушкой, которая известна своим нецеломудрым поведением? Зачем? Зачем ты туда пошел? Зачем ты смотрел такие фильмы? Зачем ты, допустим, там, пил спиртное? Не потому, что его нельзя пить, а зачем ты пил крепко и много? Понятное дело, что, как апостол Павел говорит в послании к Тимофею, он говорит: «Вином не упивайся, потому что в нем есть блуд». Это при том, что он даже советы дает: пей вино, потому что у тебя болезнь чрева, желудка. То есть ты перешел какую-то грань, и понятное дело, что к тебе пристанет тот грех, который может из этого родиться. Поэтому вот эта культура сохранения себя, она вообще чрезвычайно разработана в православной аскетике. Это сотни томов, это очень, очень важно и интересно, и всем нам это надо знать. Это такой предмет для роста.
Это был фрагмент подкаста «Тет-а-тет» журнала «Фома» о том, как бороться с помыслами. Полностью весь выпуск можно увидеть в YouTube-канале журнала «Фома». Заходите, подписывайтесь, жмите на кнопку «Нравится» и отправляйте ссылки на наши подкасты друзьям и близким. Ну а наш радиожурнал подходит к концу. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Программа была подготовлена совместно с православным журналом для сомневающихся «Фома». Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».